Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 7 траўня.
Лукашэнка пагадзіўся правесці датэрміновыя выбары пры адной умове.
Я готов. Паралельна с амерыканцамі.
Выжылі пакуль. Чым скончылася праверка дызайнераў беларускай вопраткі Гонар?
Мы выжылі, карацей, пакуль.
Як гаварыць з дзецьмі пра палітыку? Меркаванне эксперткі.
Не надо врать и говорить, что, ну вот вырастешь, узнаешь. Это самое плохое вообще, это самый плохой ответ, который может быть.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 траўня падчас уручэння дзяржузнагарод Александр Лукашэнка расказаў, калі пагадзіцца на правядзенне ў Беларусі датэрміновых выбараў. Спойлер, тады калі і ў ЗША. Давайте паслухаем.
Дасрочныя выбары немедленна пад міжнародным наблюдзеннем. Я за. Публічна аб этом гавару. Я за выбары, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимые, суверенные, мы будем сами это решать, и правильно ты сказал. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим Беларуси выборы. Это не двойные стандарты, это война. Понимаешь, это идет война.
Увогуле Лукашэнка шмат чаго нагаварыў, як звычайна гэта бывае перад публікай. Закрануў ён і тое, што на яго падалі заяву ў нямецкую пракуратуру аб здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці.
Цитата. Хай бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция. У коалиции ж были, але не нашчадки фашизму. Яны мяне будуць судзіць. Хто вы такія, каб мяне судзіць? Заявіў Лукашэнка.
Пасля Лукашэнка падкарэктаваў свой пасыл, маўляў, ён немцаў не папракае, але яны нашчадкі пакаленняў, якія развязалі гэтую вайну, другую сусветную. Ён нагадаў пра кожнага трэцяга беларуса, які загінуў і заявіў, што ў Беларусі вядзецца расследаванне аб генацыдзе беларускага народу падчас вайны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Да іншых падзей. 7 траўня міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей выказаўся наконт адказу афіцыйнага Мінска на санкцыі Захаду. Цытата. «Многія зараз стогнуць у інтэрнэце аб тым, што кіраўніцтва Беларусі, прымаючы рашэнне аб мерах у адказ па гэтых санкцыях, робіць сабе стрэл у нагу і гэтак далей». І таму падобнае, сказаў Макей. «Але ніхто сабе не будзе рабіць стрэл ні ў нагу, ні ў галаву, ні ў сэрца».
Беларусь знаходзіцца пад санкцыямі ЕС і ЗША за парушэнне правоў чалавека, фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Рыхтуюцца новыя санкцыі, афіцыйны Мінск спрабуе адказаць контрсанкцыямі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З'явіліся першыя кадры серыяла «Дом цмока» прыквела «Гульні тронаў». Ён распавядае пра гісторыю дома Таргарыенаў, пра падзеі, якія адбыліся сотні гадоў раней. HBO распачаў здымкі ў красавіку сёлета сцэнарысты Джордж Мартін і Райан Кондал, рэжысёр пілота Мігель Сапочнік. Выхад «Дома цмока» запланаваны на 2022 год. Зранку 6 траўня да дызайнераў беларускай вопраткі «Гонар» прыйшла праверка з дзяржстандарту. Заснавальнік кампаніі Павел Доўнер распавёў журналістам, што правяральшчыкі заняліся дакументамі кампаніі. Будуць выбіраць вопратку на праверку адпаведнасці стандартам. Сказалі, што гэта не іх ініцыятыва, а чыя не сказалі, прызнаецца Доўнер. Па яго словах, такая праверка прыходзіць у фірму першы раз за апошні год і будзе цягнуцца да канца месяца. Суткі і штраф прысудзілі музыкам за песню «Разбуры турмы муры». 22 красавіка ў пераходзе на вуліцы Леніна затрымалі музыкаў Юлію Шабанаву, Лізавету Пакетаву і Алексея Жураўлевіча. Іх адвезлі ў цэнтральны РУС, дзе склалі пратаколы. 23 красавіка ў цэнтральным судзе прайшлі суды над Лізаветай і Алексеем. Суддзя Вікторыя Шабуня арыштавала Пакетаву на 11 сутак, а Алексей адбывае 25 сутак паводле рашэння суддзі Дмітрыя Карсюка. Сёння ў судзе разглядзелі справу і Юлії Шабановой, якую адпустілі у той день з РУСа, бо у жанчыны ёсць непаўналетніе дзеці. Паводле Юлії, яны маюць афіцыйны дазвол на права спяваць у пераходзе. Жанчына здзівілася затрыманню, бо не ведае, дзе ўзяць спіс забароненых песень. Суддзя Шабуня прызнала музыку вінаватай і аштрафавала на 1450 рублёў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
І складано становиться дорослим. Усе спречно, усе недоречно. Все односно, усе невыносно. Для того, как вдаваться моцной, под ногами цветет земля. Я скажу, нехай их сбудет солнце. Тады и горы, как буду я. Ненавижу. Звон монет у моих кишенях. Ён раней гэтага не ведаў і быў вымушан стаць на калені. Я не верю, што гэтак бывае. Быццам д'ябал жартуе са мною. І цяпер цябе яно мае. Я не здольны заставацца сабою.
Радио. Моц настрою.
6 травня до дизайнера у белорусской вопратки «Гонор» прийшла проверка з Держстандарту. Правяральщиков цікавили документы компании. Что отбывалося и чем скончился гэты визит, далее у нашим репортажем.
6 травня каля 13.00 до дизайнераў беларускай вопраткі «Гонар» прыйшлі супрацоўнікі Дзяржстандарта. Нечаканыя госці сказалі, што іх паслала кіраўніцтва. Праверка працягвалася 3 гадзіны.
Ну, праверка, карацей, з 6 траўня до 28 траўня. То есть, не знаю, што тут будуць нас праверяць увесь гэты час. Самае цікавае, што это внеплановая праверка. Поводле указа президента Республики Беларусь по поддержке экономики. Они пришли, я так разумею, нас неяк подтримать.
Распавядае заснавальнік шоурума «Гонар» Павел Доунар. Что отбывалося падчас гэтай проверки?
Они проверяли документы, в принципе, и маркировку одення. Ну и как бы на это вся проверка присвечена как бы этому. Ну то есть маркировка, это поведность техничным регламентам Евразийского экономического союза. Перечень вопросов, подлежащих проверке, соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, в том числе в части обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. То есть, ну, это такая там, как бы это только документально проверят, они будут проверять там наявность сертификатов и декларации отповедности на продукцию, ну и маркировку.
Павел каже, что указ о поддержке экономики читал. Итак, згодно з ім могуць праводзіцца пазаплановыя праверкі. Як ставіцца да гэтага, дызайнер не ведае. Але, цытата, калі цябе не забілі ў нашай краіне, значыць, не так усё дрэнна.
Яны бралі адзенне, правяралі там то, што на ім напісана, там маркіроўку адзення, не ведаю, там, ну, візуальна фатаграфавалі, выбіралі некія пэўныя рэчы, пэўных колераў, скажам так.
Навошта прыйшлі? Заснавальнік брэнда жартуе, мо кіраўніцтва дзяржстандарта саромецца замаўляць сабе гонар праз сайт і наўмысна адправіла подначальных поглядеть. Ну, як там якость? Можно брать? Ці не? Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Недавно Еврорадио робило материал про то, яким складаным для инвалидов-вазошников является центр Минска, где у будинках, которые лишатся историко-культурной каштовностью, вельми складано и тяжко усталявать пандус за разных бюрократичных штук.
І вось добрая гісторыя з Бабруйска ў доме, дзе жыве ветэран афганскай вайны, нягледзячы на тыя ж бюракратычныя правалочкі, усталявалі такі пандус.
Пра ўсё падрабязна ў нашым рэпартажы.
У пад'ездзе Бабруйскай хрушчоўкі, дзе жыве ветэран вайны ў Афганістане Станіслаў Кірылёнак, усталявалі пандус. Адбылося гэта ўсяго праз 10 дзён пасля таго, як у мясцовым ЖЭУ журналістам камерчыскага кур'ера заявілі, што дапамагчы нічым не могуць, бо план па пандусах складаецца на год наперад.
А вы сам пандус ўжо бачылі вось там на выхадзе з пад'езда?
Я яшчэ як не магу выйти на вуліцу, я так возьму каляску пайду. Не бачу яшчэ не. Паступіў званок з горисполкома. Це не прыйдзе з камісіі сюда ко мне. Медики, МЧС, пажарники. Ну, это вообще хорошо, что позвонили, там уже этим вопросом занялись очень сильно.
Станіслаў Кірылёнак, ветэран афганскай кампаніі. Ён скардзіцца на слабыя ногі, а яго жонка ўвогуле паралізаваная. Без пандуса на ўваходзе ў пад'езд у пары не было нават шансаў выйсці ў двор і гуляць па вуліцы. Кірылёнак звяртаўся да камунальнікаў, але яны адказалі, што гэтага пандуса ў іх гадавым плане няма. Гэта значыць, давядзецца пачакаць наступнага года. Дзякуючы журналістам, гісторыя выклікала вялікі розгалас. Не прайшло і двух тыдняў, як на ўваходзе ў пад'езд з'явіўся пандус.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў фінал тэнісных турніру ў Мадрыдзе. У адной другую беларуска перамагла расіянку Анастасію Паўлюченкаву 6-2, 6-3. У паядынку за галоўны трафей яна сустрэнецца з першай ракеткай свету аўстралійкай Эшлі Барці. Сабаленка прайграла ёй у красавіку ў фінале турніру ў Штутгарце, а ў сакавіку ў чвэрцьфінале турніру ў Маямі. Цяпер яна паспрабуе ўзяць рэванш. Сабаленка ад панядзелак упершыню пятая ракетка свету, а ў выпадку перамогі над Барці четвертая. Сталі вядомыя сапернікі беларускіх гандбалістаў на Еўра-2022. Паводле лёсавання, у групе D ў Браціславе яны згуляюць са зборнымі Германіі, Аўстрыі і Польшчы. У асноўны раўнд кантынентальнага першынства выйдуць дзве найлепшыя каманды. Фінальны турнір чэмпіянату Еўропы пройдзе ў Венгрыі і Славакіі. У фінале футбольнай лігі Еўропы сустрэнуцца Манчэстэр Юнайтэд і Вільярэал. Матч пройдзе 26 траўня ў Гданьску. У адной другой фіналу англійскі клуб пасля хатняй перамогі над Ромай 6-2 з мінімальным лікам прайграў у гасцях 2-3, а іспанскі, маючы перамогу над Арсеналам у першым матчы 2-1, на чужым полі згуляў унічыю 0-0. Реал выставіў на продаж 30-гадовага бельгійца Эдена Азара, паведамляе іспанская спартыўная прэса. Мадрыдцы ў 2019 годзе набылі яго ў Чэлсі за 100 мільёнаў еўра, але з-за траўмаў ён прапусціў больш за паўсотні матчаў і надзеі клуба не апраўдаліся. Хакейная зборная Канады выйграла золата юніёрскага чэмпіянату свету ў ЗША. У фінале былі абыграныя расіяне 5-3. Беларусы занялі на турніры 6-е месца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё.
Моц настрою.
З весны 2020 года беларускія дзеці сталі цікавіцца палітыкай. Натуральна, што разам з бацькамі яны стаялі ў чэргах, каб падпісацца за свайго прэтэндэнта ў прэзідэнты, станавіліся ў ланцугі салідарнасці і выходзілі на акцыі пратэсту, хадзілі на выбары, ну, а потым увогуле гулялі ў амапаўцаў і пратэстоўцаў у дварах. Увосень у школах працягнулі абмяркоўваць палітычную сітуацыю ў краіне ўжо ў класах. Хто за Ціхановскую, а хто за Лукашэнку, высвятлялі.
Натуральна, што школы такая палітычная абазнанасць дзяцей не задавальняе. На інфармацыйных гадзінах дзяцей папярэджваюць пра тое, каб яны ўнікалі масавых мерапрыемстваў, а бацькоў на класных гадзінах, каб не ўцягвалі малалетніх у несанкцыянаваныя мерапрыемствы. Ну і настаўнікі часам не прымінаюць магчымасці распавесці, што на мітынгі ходзяць адны наркаманы.
Так, некаторыя бацькі імкнуцца, канешне, цішэй абмяркоўваць сітуацыю на кухнях, каб іх дзеці потым не ляпнулі чаго-небудзь лішняга. Але чым больш замоўчваюць дарослыя тэму пратэстаў у краіне, тым цікавейшай яна становіцца для пакалення беларусаў, якія падрастаюць.
Як гаварыць з дзецьмі пра рэвалюцыю з дапамогай кніг і кіно? Пра гэта і не толькі разважае гостя Еўрарадыё, дзіцячая пісьменніца, сцэнарыстка і выкладчыца літаратуры Марыя Бяршацкая.
Твае ўражанні ад усяго, што адбываецца апошні год, і як на гэта глядзяць дзеці?
Делать, да. Ну, собственно говоря, я сама выросла, так как я уже говорила, что мне достаточно много лет, я выросла сама в ситуации вот такой двойственности, когда дома говорят об одном, а вокруг происходит другое. Я помню, рефреном звучала эта фраза, которую мне говорила мама про то, что вот никогда нельзя говорить о том, о чем говорят дома. У нас был самиздат, мне рассказывали про него. Я помню, как мне мама в 6 классе на летних каникулах рассказывала про Сталина. По-моему, это было в доме отдыха в Чонках, если я не ошибаюсь. Я помню, что мы гуляли по лесу. Вот. И для меня это, конечно, было таким откровением. Я понимаю, что сейчас очень непростая ситуация. Она очень болезненная, очень острая. И я сама, наверное, не могу смотреть на нее со стороны, потому что она абсолютно, вот, ну, как любого, наверное, пронзает меня. Я в августе была независимым наблюдателем, потом вот началось все то, что началось. Естественно, у меня дочка-подросток, ей 15 лет, младшая дочка, вот ей будет 16 на следующей неделе. И, конечно, она все это слышит, видит, точно так же, как и все, что было у нас раньше, тоже слышали наши дети от нас. У меня трое детей, старшие уже достаточно взрослые. Вернее, нет, даже недостаточно, просто взрослые. Вот. И по поводу того, вот говорить, не говорить и как, мне кажется, опять-таки, это не то, что у меня нет, поймите, у меня нет тут какого-то универсального рецепта. У меня это скорее какие-то мысли вслух.
Ну, мы тут обмярковываем, да, разважаем просто на такую складанную для многих тему.
У меня есть ощущение, что не надо врать. Не надо врать и говорить, что ну вот вырастешь, узнаешь. Это самое плохое вообще, это самый плохой ответ, который может быть. Потому что узнавать надо сейчас. Конечно, да, по возрасту, по запросу, по конкретному ребенку. Но мне кажется, что говорить об этом важно, во-первых, потому что если это происходит со мной, то это имеет отношение непосредственно к моему ребенку, потому что, ну, иначе можно потерять контакт навсегда. Вот. И потом есть какие-то, наверное, очень важные вещи, которым, ну, не то чтобы нужно ребенку учить, не учить, но давать возможность, чтобы вот он это понял. То есть внутренняя свобода, понимание того, что мы делаем, какой-то очень важный выбор. И каждый из нас, и даже маленький человек его делает. И мне кажется, что об этом очень важно говорить. Вот здесь помогают книги и фильмы. Потому что новости смотреть, ну, невозможно совсем. Это именно потому, что это сегодняшнее и очень больное. А вот некая дистанция, она в этом смысле, мне кажется, как раз хороша, потому что она такой мост от ситуации исторической, которая была когда-то, А, в общем-то, ничего же нового не придумали. То есть вот тоталитарное общество, люди, которых пытаются каким-то образом замесить вот в асфальт, ну, ребята, это все уже было. И опять-таки, мне кажется, хорошо говорить с детьми о том, ну, опять-таки, как с маленькими, я не очень знаю, я не про маленьких детей. Я со своими-то не очень умела, как с маленькими, потому что я все равно всегда с ними говорила на вырост.
Да, Раша, я сегодня так, я читала просто ось артикул на конт протесту, на конт нашей темы, как раз он пишется, и что каже психолог. Гэта, так, і там просто ідзе нават такое дзяленне на ўзрост. Кажуць, напрыклад, дашкольнікі 4-7 гадоў, асаблівасць узросту гэта імкненне да гульні. Таму галоўная задача бацькоў гэта агароджваць ад негатыву. Напрыклад, у гэтым узросце, так? Малодшыя школьнікі 8-11 гадоў гэта асаблівасць узросту, моцная матывацыя да вучобы. І галоўная задача бацькоў гэта задаволіць цікаўнасць, так, але не напалохаць. Потому что, ну так, 8-11 годов, я, дарэчы, вельмі добра памятаю, у меня вось на гэтыя два, напэўна, перыяды, так, два успаміны, я памятаю, калі мы глядзелі по телевізору сітуацыю, калі там прыйшлі да Белага дому у Москве, так, і я так глядзела, ну, там больш такое дзяцінства, у нас ва ўсіх гэта дзень перамогі, ва ўсіх былі там сваякі, якія там ваявалі раней, так, гэтая тэма, асабліва ў нашым дзяцінстве, і раней яна была такая, ну, вельмі моцная, усе бацькі размаўлялі з дзецьмі на тэму вайны. А я памятаю, што я глядзела вось так і кажа: «Мама, мама, а што вайна пачынаецца?» То бок у мяне быў некі бэкграўнд таго, што вось ёсць вайна, што паміраюць людзі. Калі я глядзела гэтыя навіны, мне было страшна. А і памятаю іншую сітуацыю, калі мне было 10 гадоў, у 96-м годзе майго бацьку затрымалі на вуліцы, калі праходзіў чарнобыльскі шлях. Затрымалі, пасадзілі, і бацькі не было. Я не разумела, чаму бацькі няма, але ж чула там недзе бацька ў турме. Ну, і, не, ну, размаўлялі, канешне, дома, але ж там падрабязна, ну, ніхто не ведае. Ну, як і зараз, зараз просто там хапаюць на вуліцах, так, і дзеці не ведаюць, так, дзе іх бацькі і што здарылася, таму што шмат людзей нават не выходзілі ні на ніякія акцыі, просто шлі па вуліцам, іх, ну, хапалі. Ніхто нічога не разумее, але я памятаю, што вось менавіта тады, калі бацька вярнуўся, і я побачила сняк на назе, мне стало цікаво, что ж отбывалося. И вот гэта цікавасть до темы, ось, а что такое, а чему такие стяги, а что далей, и так далее, она у меня приватная, она была с дзяцінства, с 10 годов. И я разумею, что ось менавіта тое поколение, якое расте зараз, якое бачыць яшчэ больше, чем мы тады, потому что ранее не было интернету, а зараз вельмі легко там залезць у інтэрнэт і гэта ўсё пабачыць. Яны ўжо неяк гэтыя падзеі і ў успрыманні гэтых падзей гэта неяк выхоўвае новыя асобы, вось беларускія, так. І ну, ось у мяне былі такія гісторыі, напрыклад. То бок спачатку быў страх, гэты Белы дом, пасля была цікавасць. Якраз у гэты перыяд 10 гадоў. А як размаўляць, як ты думаеш? Увогуле, з ну, тым вот... пакаленнем, якое ты разумееш, гэта можаш нават абмежаваць нейкі таксама межы. Гэта вось мы пра якіх дзяцей зараз больш кажам.
Ну, я работаю, я преподаю літературу, я работаю, ну, понятно, што не в государственной школе. Вот. Я работаю в двух частных школах і во-первых, как это неудивительно, классика тоже прекрасно для этого подходит. Опять-таки, я не делаю это специально, ну, то есть, чтобы было понятно, да, то есть, нет, я не провожу урок, когда мы все это сводим именно к этой теме. Но удивительно, что оно выходит на эти темы все равно, и более того, практически в каждом классе у меня есть дети, у которых, если задерживали не родителей, то родственников или друзей семьи, они об этом говорят. Причем иногда удивительным образом, например, когда там, мы читали стихотворение «Властителем и судьям», оно такое, ну, достаточно архаичное, такое тяжеловесное, такое казалось бы, ну, оно достаточно скучное. удивительно, оно так зацепило детей. И мне в конце урока мальчик, который как раз, ну, такой даже не сильно читающий, мы очень много обсуждали как раз о том, вот, о выборе, об ответственности, о том, как человек вообще решает быть честным или нечестным. И мне мальчик говорит: надо же, оно написано как будто сегодня. И это очень здорово на самом деле, потому что разговор о внутренней свободе, о том, что мы можем принимать решения, даже если они, ну, условно говоря, сейчас будут непопулярны, да, в государстве. То есть вот, вот мы читали «После бала» со старшеклассниками, и это тоже прекрасный вопрос, прекрасный повод поговорить о том, где как бы вот граница послушания, да, типа, а я только делал свою работу, человек, который как бы там участвует в наказании дезертира, а я только делал свою работу. А может быть, не надо делать такую работу? Есть ли у тебя выбор или нет? И я тогда как раз там говорила о том, что было во время Третьего Рейха, и прямо вот какие-то факты, цифры приводила. Очень много существует подростковых и детских книг, но это книги, не написанные на нашей территории, что и понятно, потому что у нас еще этот опыт тоталитаризма не осмыслен. Есть европейские книги, есть прекрасная книга «Коричневое утро». Это книга, она такая книга-притча. И очень здорово как раз можно, как мне кажется, на ней говорить, читая ее, потому что, да, вот в одно утро просто запрещают все цвета, кроме коричневого. Вот. Все, все только такое. Другие цвета, они под запретом.
Як у Алісі, пам'ятаєш, читає... коли перафарбовували ружі, так, да. Білий у червоний, там це наоборот, так, я пам'ятаю, що я думаю, як я ще гэта ніяк не обгуляли гэту тему.
Да, там, вот это для более младших самое? Детей. Ну. Есть Маус, книга тоже о фашизме через животных, собственно говоря. И это тоже книга, она рисованная, и там очень интересно можно говорить на этом. Есть «Волна», это и книга, и фильм, вы, наверное, о нем слышали. Вот. Это, причем эта книга на документальных фактах основана. Это эксперимент в школе, когда старшеклассники сказали: «Ха, как это может быть, тоталитарное общество так быстро создано? Они что, идиоты?» И учитель его сделал очень быстро, просто. Это про то, как легко людьми управлять. И об этом, конечно, очень здорово говорить. У меня был читательский клуб. Ну, не у меня был, я неправильно сказала. Я вела занятия в читательском клубе с подростками 2 года. Вот сейчас у нас как бы такая пауза. Надеюсь, мы снова вернемся. И мы эту книгу обсуждали тоже. И это был очень интересный такой опыт. Фильмы – это... Вчера, кстати, я посмотрела кино это, потому что все собиралось, и Женя Пастернак тоже о нем рассказывала, и все, никак не могла до него дойти. Это «Клуб уродливых детей». Вот это то, что можно смотреть с 8-летками. Он достаточно простой, и там, ну, может быть, на мой взгляд, даже слишком большая такая степень условности, но для маленьких детей он вот такой, потому что там все очень щадяще, все очень лайтово. Это такая страна, в которой... все должно быть чисто, и все должны быть красивыми. А некрасивых уберите.
Как знакомо, да?
Вот, да, уберите. И отлично просто вот сесть, посмотреть всем вместе, а потом уже можно о чем-то говорить. Для более старших это, ну, вот «Воровка книг» прекрасная, это тоже экранизация. И это, кстати, мне вот фильм, который я сейчас назову, это моя младшая дочка мне про него сказала, он называется «Академия смерти», и мы смотрели его с ней вместе, она его уже не первый раз смотрела. Это фильм про школу, которая готовила элиту для Третьего Рейха. И мальчик, причем он уходит туда вопреки желанию родителей. Но родители не могут сказать, что они не принимают этого, а для мальчика это возможность что-то сделать. И как его эта система начинает переламывать, просто перемалывать. Он тяжелый фильм, я сразу говорю, вот прям реветь в конце. Но, как мне кажется, вот 13-14 лет, и опять-таки это то, после чего можно говорить уже про нас.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Это была программа Еврозум, что делал на информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.